Глава 6. Июнь 1971 года. Город Святославль. Три экзаменационные недели пролетели в один миг. Даже я, стреленный сколько раз воробей, то морально вымотался. Что уж говорить про реально молодых друзей-одноклассников. Забыл уже, конечно, каково это было. Почти все предметы надо сдавать. Настоящий марафон. Кроме учебы вообще почти ни о чем не думал. Отвлекаться было некогда. Одна химия у меня сколько крови попила. Но при помощи занятий с Галией занятия восстановил и свою обещанную пацанам пятерку получил-таки. Одноклассников доходило до нервных срывов. Маринка Жилина отвечать на физике пошла и в голодный обморок упала. Не позавтракала. И на экзамен пошла, как объяснила, от волнения. Видите ли, ни есть, ни пить не могла. И что в итоге? Никаких скорых, паники, как могло бы быть в 2023-м. Ее физичка с кириешкой просто сладким чаем тут же отпоили, и экзамен продолжился. Как говорится, сталь закаляется в огне. Еще был интересный момент. На литературу Света Герасимович пришла со шпаргалками. Ответы на все билеты она написала на отдельных листочках мелким-мелким почерком. Пришила в два ряда к платью бельевую резинку, прихваченную через равные промежутки, и подсунула под резинку все шпаргалки. Готовиться ее посадили на первую парту под носом у самой комиссии. Она не пользовалась этими шпаргалками, 100%, я бы заметил. Блестяще отвечала билет. И вдруг кто-то заглянул в класс, открыв дверь. Светка оказалась на линии сквозняка между открытой настежь форточкой и дверью. Кружевной белый фартук взлетел и явил на мгновение на всеобщее обозрение Светкины шпаргалки, прекрасно заметные на фоне коричневого платья. Вся комиссия, как по команде, мгновенно опустила или отвела от Светы глаза, типа «мы ничего не видели». Но сама она так растерялась и испугалась, что не смогла закончить свой ответ. Ей и вопросы наводящие задавали, и откровенно подсказывали. Она не смогла опомниться. Так четверку и получила. Ну да, она в универе не училась, правильно оснащаться и пользоваться шпаргалками не умеет. До всего приходится своим умом доходить. А я вот после универа, если бы захотел списывать, то сделал бы все по высшему разряду. У нас там такие мастера были. Помню девчонку, которая умудрялась с учебником под платьем на экзамен проходить и списывала так, что ни разу не поймали. А в остальном все было ожидаемо. Никто экзамены не завалил. Хорошистов, не ответивших на 4 по билету, вытягивали дополнительными вопросами. Никого специально не валили. И даже по-французскому меня вытянули на 4, видимо, из-за того, что остальные экзамены на отлично сдал. 4 по-французскому — это мой позор. Мне ее явно подарили, а не заслуженно поставили. Похоже, наша учительница одна из всей комиссии знала французский. Она продолжительное время задавала мне простейшие дополнительные вопросы, на которые нельзя было не ответить, и со стороны могло показаться, что мы с ней беседуем на французском. В принципе, получилось забавно, хотя и не люблю себе такие поблажки давать. Так и привыкнуть можно. Славка отстрелялся очень хорошо для сложившейся ситуации, без троек. Надо сказать, что мы его неплохо так поднатаскали. Почти половина класса в итоге участвовала. Девчонки, узнав, что мы его к экзаменам готовим, тоже подтянулись и, не слушая никаких возражений, по очереди ходили в больницу. Еще и еду Славке таскали домашнюю в изобилии. Так что поправлялся он во всех смыслах. Юлька получила только 1 четверку за сочинение. Мишка, Диана и Вета тоже отстрелялись на 4-5. Тимур ухватил-таки пару тройков. Слишком поздно за ум взялся, чтобы все успеть подтянуть. Но доволен все равно был неимоверно. Для него полученный средний балл 4,2 был пределом мечтаний. Сказал, что проставляется всей компанией после экзаменов и пригласил домой. Даже интересно, как его мать к такой идее отнесется. А еще интересно, как мы все эти празднования выдержим. Экзаменационный марафон плавно перешел в марафон застольный. Выпускной должен был состояться 22-го, а 19-го в субботу мы гуляли на свадьбе Юльки и Игната. Оторвались, сбросили все напряжение от экзаменов. Парни с механического завода минут 40 только к Юлькиному дому пробивались через препятствия, устроенные подружками невесты. Славка, извинившись, сначала на свадьбу к Юльке отказался идти, хотя ему уже и со второй руки гипс сняли. Пришлось поговорить с ним серьезно. Договорились, что побудет вначале, поздравит, а потом уже сам решит, когда домой. Что это за дела? Всю жизнь дружили, а на свадьбу не идет. Меня припахали по полной. Носился весь день со всякими невестиными поручениями. Вроде не подружка, но как-то угораздило. Всю округу с утра подняли дерзкими частушками. Детворы набежала, да и взрослых немало пришло поглазеть. Серега Дианин был свидетелем, а свидетельницы хотели вету назначить, но ей еще 18 не исполнилось. Попросили свидетельницы побыть мою Галию. Кто бы мог подумать. Подруга очень серьезно отнеслась к этому поручению, готовилась. Чтобы парни на выкупе не стояли совсем неподготовленными, с выпученными от удивления глазами, мне было благоразумно поручено втихаря поставить Серегу в известность о предстоящих ему и друзьям жениха испытаниях. У парней был такой вид перепуганный, когда я им вкратце все рассказал, что я испугался даже, что они вообще не придут. Настасья, мать Юлькина, взяла на себя организацию свадебного застолья. Точнее, как потом рассказывал Юлькин дед, Терентий, как следует выпив на свадьбе, Настасья воспользовалась нашим советом и побежала на работу проставляться на следующий же день. Коллеги, оживившись в предвкушении праздника, подсказали ей устроить торжество в столовой родного завода. Получив поздравления и одобрение в родном коллективе, Настасья успокоилась и с энтузиазмом занялась организацией банкета. Каравай, который разламывали молодожены по традиции, реально был произведением искусства. Сотрудники хлебзавода выпекали сами. Также они сами выпекли подарок от профсоюза. Огромный, красивейший сладкий пирог с яблочным повидлом размером 1,5 м на 40 см. Его даже фотографировал представитель администрации завода. Из разговоров я понял, что стенгазету потом в столовой повесят. На банкете присутствовало человек 70. В отличие от уличной свадьбы под гармонь, здесь была возможность устроить и концерты, и танцы. Хлебзавод имел свой вокально-инструментальный ансамбль, который попросили выступить на свадьбе. Ребята очень достойно перепевали модные песни. Много было приглашено коллег Настасьи. Были знакомые с нашего завода. Родня понаехала с обеих сторон. Собственно, молодежи было не так много, но все равно все прошло очень весело. И был ведущий, тот самый представитель администрации. В его функции, видимо, входило следить за гостями, чтобы они заводскую столовую не разнесли. И он предусмотрительно взял управление весельем на себя. Еще на свадьбе мамы я обратил внимание, что невеста не бросала незамужним девушкам свой букет. Еще не прижилась, наверное, эта традиция. Но Галие я рассказал, что вот, мол, есть такая развлекуха. Надо сделать маленький аккуратненький букет, плотно укутанный бумагой, чтобы не сильно повредить цветы, когда девушки будут его ловить. Ей идея очень понравилась. Она долго смеялась, представляя себе, как незамужние девушки будут драться за букет. Дальше я этой темы больше не касался, и когда в ЗАГСе увидел в руках у Юльки маленький букет из разноцветных бутонов пионов, сразу догадался, что нас ждет. Когда пришел черед бросать букет, пришлось самому руководить процессом. Юлька не сразу поняла, что от нее требуется. Даже показал для наглядности, как надо замахиваться. Но в конце концов ветка стремительным движением выхватила букет и не оставила никому шансов. Хотя соперниц у нее было человек 12. Успех этого аттракциона превзошел все мои ожидания. Публика сразу потребовала то же самое провести для холостяков. Не стал никому говорить, что для этого нужна подвязка, снятая с ноги невесты. Нечего невесту в краску вгонять, да и жених от такой идеи явно в восторг бы не пришел. Посмотрел бы я на того смельчака, который бы захотел ловить подвязку, снятую с ноги невесты, простого советского сварщика. Без мордобоя точно бы не обошлось. Поэтому холостякам невеста бросала галстук жениха. Такая вот получилась вольная импровизация. Тимур встал в центре группы холостяков в позе вратаря. Никто не пытался ему помешать, и вскоре счастливая ветка повисла на шее победителя. «Не забудьте пригласить на свадьбу», — строго наказал я им. Танцы под магнитофон завершились за полночь. Никто никого не выгонял. Люди сами как-то начали расползаться после 9 часов вечера. Серега, на совесть отработав свидетелем, в конце вечера сильно расслабился, и Диана уволокла его домой. Мы одни с Галией помогали потом молодоженам переносить подарки домой к Игнату. Их столько набралось, что даже пожалел, что поздравил и вручил им коляску накануне. Юлька была на 7-м небе от счастья. Мы умудрились с Ахмадом в Брянске урвать в центральном детском мире ГДРовскую модель с окошечками сзади и по бокам, благородного темно-синего цвета. Подойдет и для мальчика, и для девочки. Сейчас бы как раз все в нее сложили и спокойно покатили бы домой. Но вчера я думал, что нельзя такой прозрачный намек делать при всем честном народе. Думал, что не обязательно всем гостям знать, что молодые уже ждут пополнения. Хотя, как оказалось, все все прекрасно знали и пили за будущего малыша не меньше, чем за свадьбу как таковую. Маленький город — своя специфика. «Когда вы собираетесь в набережные Челны отчаливать?» — спросил их я, когда мы уже поднялись к Игнату.
«Я на следующей неделе. Сначала один поеду, устроюсь», — ответил Игнат. «Потом уже за Юлей вернусь».
«Вот это правильно. Одобрил я его план. У Галии там родственники. Возьми, пожалуйста, передачку для них. Очень просили передать».
«Само собой», — пообещал Игнат.
И мы распрощались еще раз, поздравив молодых с началом семейной жизни. У меня камень с души свалился, когда услышал, что Игнат не собирается тащить Юльку в никуда. Она, конечно, молодая и сильная, но такие проверки на прочность здоровья не добавляют, как ни крути. На следующий день после свадьбы, как и договаривались, закатились вечером к Тимуру. Компания собралась довольно большая. Кроме нас с Галией и, естественно, Ветки, был еще Серега, Мишка, Света Герасимович, несколько друзей Тимура из предыдущего класса и пара наших одноклассников. Славка не пришел. С настроением у него сильно не ладилось. Слишком много всего свалилось, понять можно. Поэтому никто не обижался. Меня лично больше всего тревожило грядущее общение с матерью моих брата и сестры. Но, как оказалось, волновался зря. Оксана была явно настроена сделать детям веселый праздник, накрыла отличный стол и разговаривала со всеми очень приветливо. А потом и вовсе ушла тихо в свою комнату, появляясь эпизодически, чтобы помочь девчонкам что-то убрать со стола или принести. Многие из нашей компании накануне погуляли у Юльки на свадьбе, поэтому веселиться до упаду и качаться на люстрах не хотели. В итоге мы просто замечательно посидели, общаясь, делясь планами на будущее и распевая песни под гитару. Расходились по домам далеко за полночь. Как сказали довольные девушки, это получились самые душевные посиделки с друзьями на их памяти. К выпускному со Славки сняли гипс. Выпускной на фоне Юлькиной свадьбы и вечеринки у Тимура сначала показался слишком официальным и занудным. Нас всех собрали в актовом зале. Родители, выпускники, какие-то дети, учителя, суматоха. На сцене президиум, раздача аттестатов. Но потом объявили прощальный вальс с педагогами. Меня захлестнула ностальгия и всякую скуку как рукой сняло. Танцевал с удовольствием, прислушиваясь к ощущениям. Пашка явно танцами не увлекался, но я в прошлой жизни вальс освоил неплохо и сейчас пытался заставить тело освоить навыки, известные мозгу. Получалось вполне прилично. Жаль, я не смог походить на репетиции, которые для нас проводили в школе. Не до того было. Если бы ходил, танцевал бы еще более уверенно, но тут уж как есть. После вальса наши девчонки спели какую-то красивую грустную песню «Десятый класс». Даже не слышал никогда. Слезы подступили, наверное, у всех. Мама с Аришкой на руках уткнулась в плечо Ахмада. Бабуль держалась. С интересом разглядывал наших девчонок на сцене. Некоторых первый раз видел без школьной формы, в обычной одежде. Платья на выпускной у всех были очень скромные, совсем не вечерние. Никаких шпилек, простые туфли на каблуке. В школу все ходили или с косами, или с хвостом. А тут прически сделали, макияж, сразу повзрослели. Некоторых увидел как будто впервые, настолько разителен был контраст. Но потом началось что-то необычное. Педагоги всем составом вышли к микрофону и спели нам забавные частушки про каждого из нас. Многие одноклассники, судя по изумленным лицам, просто выпали в осадок. Чего не ожидали, того не ожидали. В конце, в своем обращении к нам, директор сказал, что мы самый необычный класс в его практике, что двери школы всегда будут открыты для нас, здесь каждого ждут, за каждого переживают, и каждому из нас желают достичь того, на что мы способны. Но способны мы на очень многое. Нас собрали вместе для группового фото. Не заметил профессионального фотографа, но несколько из присутствовавших пап не выпускали зениты из рук. Они же активно с разных сторон фоткали нас, когда аттестаты вручали. Где-то в половине девятого все прошли в наш класс, где родителями уже были накрыты столы. Одноклассники оживились, увидев на столах вино и шампанское. Начался банкет под присмотром взрослых, хотя кое-кто из наших умудрился протащить заранее более крепкий алкоголь и спрятать его в мужском туалете. Немного, но хватило, чтобы сделать праздник незабываемым. Хорошо, что аттестаты у нас родители отобрали и унесли домой. Часов в 11 где-то зазвучала музыка, и подогретая и засидевшаяся молодежь рванула в спортзал. Танцевали часов до 3 утра, а потом, по традиции, пошли встречать первый рассвет нашей новой взрослой жизни. Кое-кто из девчонок дошел до площади, неся туфли в руках. Не привыкли на каблуках ходить. Встретив символический рассвет на площади у горкома, мы разошлись по домам. Как и всегда, выпускной вызвал у большинства смешанные чувства. С одной стороны, радость и предвкушение знакомства со взрослой жизнью, когда ничего еще не знаешь, и кажется, что все дороги для тебя открыты. А с другой стороны, грусть и понимание того, что один из этапов подошел к концу. Все разъезжаются кто куда, и совершенно непонятно, пересекутся ли в будущем наши дороги. Но как бы то ни было, этот этап моей новой жизни пройден. Надо думать о будущем. Засыпая, думал не о будущем и не о светлых и грандиозных планах такого везучего меня, а о какой-то банальщине, о том, что теперь смогу ходить на работу с утра, а не после обеда. Только надо договориться об этом, а пока можно следовать прежнему графику. И как-то такое скопилось напряжение за прошедшие недели, что проснулся только к полудню. Даже бабушка будить не стала. На работе меня поздравили и Изольда, и Ирина Викторовна. Разобрал путевки за вчера и сегодня, пошел в комитет комсомола. Хотел поговорить с отчаном насчет стройотряда на август. К этому времени, надеюсь, уже все поступим, и можно будет деньжат подработать. Чувствую, они, ой, как в Москве мне понадобятся. Галия встретила меня приветливой улыбкой. С окончанием школы. Поздравила она меня и чмокнула в щеку. «Спасибо. Шеф у себя?» «У себя». «Добрый день». Поздоровался я, подходя на расстояние вытянутой руки. «Ну?» — спросил он, пожимая мою руку, не меняя расслабленной позы. «Все. Отстрелялся, аттестат получил, готов поступать. Вопрос, куда, тоже решил. В МГУ хочу. В МГИМО не для меня. Я за рубеж не хочу». Нечасто, видимо, Сатчан такое слышал в своем кругу. За рубеж, понимаешь, он не хочет. Даже брови приподнял на мгновение, но отреагировал по-деловому. «Если в МГО, то сейчас уже ехать надо», — сразу подобрался комсорг. «Там экзамены раньше начинаются. До конца недели я все вопросы постараюсь решить, а ты в понедельник 28-го уже рассчитывай быть в Москве. Я скажу, что делать дальше».
«Хорошо». Я кивнул, на все соглашаюсь. «Тут еще у меня просьба есть».
«Какая?» Сатчан взглянул на меня с подозрением. Подумал, наверное, что я буду просить его с жильем в Москве помочь. «Стройотряд на август организовать хочу», — сказал я. «Хотелось бы и денег подработать ребятам своим дать, и не уезжать никуда далеко. Сможешь под комсомольскую инициативу работу в Святославле найти?» Сатчан откинулся на стуле и с интересом посмотрел на меня. «Работу найти не проблема», — проговорил он. «Но ты же еще и оплату хорошую хочешь. А с ней порядок такой. Чем работы тяжелее, тем больше платят».
«Само собой. Стройка, бетонные работы какие-нибудь», — подсказал я ему.
«Это же большая нагрузка», —
попытался образумить меня Сатчан. Зато физо подкачаем, помимо хороших денег. Тоже польза.
— А у тебя люди уже есть? — с сомнением спросил комсорг. — На сколько человек ты вообще рассчитываешь?
— Хороший вопрос. Славка не в той физической форме, чтобы бетон месить. Тимур на сборах в военном училище все лето проведет, а если поступит, то первые три курса на казарменном положении жить будет. Мишка точно в деле. А кто еще? — Олега спросить надо.
— Завтра скажу, — ответил я Сатчану. — Надо со всеми желающими переговорить. — Хорошо. Определись с командой, а потом поговорим, — заключил он.